В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Российское образование получило новый вектор развития. Обратно в советское прошлое. С уроками шитья и столярными мастерскими. Мытьем полов после уроков, едиными учебниками по всем предметам и, конечно, традиционными экзаменами при поступлении в университет. Еще учителю будет вменена воспитательная функция, а родители утратят возможность влиять на учебный процесс, поскольку тот перестанет быть государственной услугой, перейдя в область высокого. Казалось бы, те, кто учился в советские времена и заканчивали обычный советский вуз, сейчас должны вспомнить все и хором во весь голос запротестовать. Однако этого не происходит. Возможно, подобная риторика звучала так часто, что на нее перестали реагировать. Возможно, эксперты считают, что дважды в одну воду все равно не шагнуть. Но не менее вероятно, что члены образовательного сообщества просто не хотят перечить министру. О том, как в действительности работала система советского высшего образования, я попросила вспомнить людей, так или иначе связанных с этой сферой. Директора Федерального института развития образования Александра Асмолова, руководителя Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН Давида Константиновского, переводчика, театрального критика Ирину Мягкову и автора социоигрового стиля российской педагогики Александру Ершову. Учились они в 50-60-е годы. В то время при поступлении в институт было важно, чем занимаются твои родители и что написано в пятой графе. Правда, не все это знали. Отец Ирины Мягковой был репрессирован, однако она решила поступать в МГУ. Серебряная медаль.
Конечно, справедливо получила серебряную медаль, потому что по геометрии я написала там еле-еле. Но тогда была очень гуманная система, должна вам сказать, потому что тех, кто шел на медаль и кто случайно там допустил какую-то оплошку, вызывали в школу и заставляли, давали возможность исправить эту ошибку. Так, например, у меня там сочинение было, где я на всю жизнь тоже запомнила, там, я написала, что там цитату, и вместо размышления у парадного подъезда Некрасова написала «парадный подъезд». И это была серьезная ошибка. Меня вызвали в школу и сказали, чтобы, значит, я исправила. Вот. И я любила учиться, и я понимала, что с отцовскими делами мне в институт не поступить, если у меня не будет медали. Но я и с медалью не поступила, куда хотела.
Но вы хотели, я так понимаю, что в Московский государственный университет.
Да, я хотела на французское.
Мама знала, что это практически невозможно? Или тогда мало кто об этом знал?
Мало кто об этом думал, понимаете? Мало кто об этом думал, потому что люди были заняты гораздо более насущными проблемами выжить, прокормиться. И, в общем, мама моя, я думаю, так считала. У нее не было такого пафоса, что я обязательно должна стать там академиком или ученым. Потому что если бы я не поступила, я пошла бы работать. И вот в этом ничего не было тогда, как бы, да, такого зазорного. Поэтому я все равно решила рискнуть. И, кстати, у меня там был блат. Потому что подруга моя, у моей подруги мама преподавала там на польском отделении. И она как бы и вроде бы хлопотала и за свою дочку, она тоже поступала, но она на чешское поступала. И вроде бы и про меня сказала. Но я недостаточно хорошо знала французский язык, тогда не было спецшкол. То есть были спецшколы уже, но они были недоступны всем. И, конечно, я не знала на отлично французский язык.
Но у вас был репетитор, должно быть?
Нет.
Нет. То есть вы поступали с тем школьным уровнем, который был в обычной советской школе?
Конечно. У меня не было репетитора, потому что мама получала копейки. Какие репетиторы? Я сама была репетитором там, уже когда училась в институте и зарабатывала этим. Никаких репетиторов не было. Как в школе, а в школе французский преподавали с пятого класса и пели «Гранде Белли Мали Бре Патрия». Широка страна родная.
Откуда любовь к французскому? Вы помните?
Вот понимаете, удивительно, не знаю. Но это было просто с самого, как бы, вот я не могла слышать без слез французский язык. Что-то во мне поднималось, и литература, и эти фильмы, и фотографии. Просто вот какая-то безумная страсть была к этому французскому языку.
В Психоанализ дельфинов и поэзия. История поступлений Александра Асмолова.
Ну, что бы ни происходило, я всегда говорю, это были замечательные, разные люди, но замечательные. Я подал в Литинститут имени Горького. И отдал свои стихи и нескольким своим близким людям. А я писал очень много стихов. Более того, наглые ребята 16 лет того времени создавали группу, которая называлась «СМОК», «Союз молодых гений», 15-16-летние люди. И мы ходили в кружок к моему другу, старшему Леониду Жуховицкому. Это ходил Денис Драгунский, ходил я. И мы пытались что-то сделать. Стихи тогда смотрели, может, они об этом уже не помнят, Олег Чухонский, такой поэт. И человек, которому все мои стихи были тогда посвящены, целый цикл, Белла Ахмадулина, «Стихи о любви». Вот. И они мне сказали, можно попробовать. Я хотел подать туда, но до сих пор помню, что мне сказали и Чухонцев, и Тендряков. Сначала получи профессию, а потом пойдешь в Литинститут. Поэтом ты еще успеешь стать или писателем. И тогда я бешено увлекался изучением поведения животных и работал во всех зоокружках. Но в МГУ было это не так, хотя я и хотел. И я попал вначале на биологический факультет Института Крупской, где проучился около 2 лет, но по дороге в моем жизненном пути встретился на даче Алексея Николаевича Леонтьева. И на мой вопрос, вот что, чем он занимается, он, это великий психолог. Он стал мне рассказывать о психологии, спросил, чем я хочу заниматься. Когда тебе 18 лет, ты хочешь заниматься многим. Мой ответ был совершенно абсурдным и дурацким. Я хочу заниматься психоанализом дельфинов, сказал я. Он долго внимательно смотрел на меня, и вместе с тем, поскольку я прочел одновременно 2 книги тогда, «Психопатология обыденной жизни» Зигмунда Фрейда и книгу Джо Лили «Человек и дельфин», они слились в моем сознании, он сказал, я бы хотел, чтобы вы у меня учились. И тогда я перешел и стал учеником Алексея Николаевича Леонтьева на факультете психологии МГУ. И факультет психологии МГУ стал моей родиной.
Физмат, чтобы не врать, как выбирала вуз Александра Ершова.
Когда я все изъявляла желание поступить в театр, мне говорили, что папа мой, Петр Михайлович, говорил, ни в коем случае. Театр – это такое ужасное производство и такое ужасное место, что ни в коем случае. Куда хочешь, только не в театральный. Ну, потом я окончила театральный, но заочный, вахтанговский. И тогда я решила поступать в педагогический институт. Но это было в 56-м году. А в 56-м году поступать в педагогический институт и... Ну, казалось бы, да, гуманитарная барышня, я там читающая, там с библиотекой домашней, с разговорами. Значит, только не литературу и русский язык, что хочешь. Чтобы не врать, чтобы про Ахматову не рассказывать то, чего не надо, ну и так далее.
Это ваш папа?
Это дом, да, это дом. Вот это представление о том, что такое искусство, культура, что такое писатели, какие их судьбы, кто такой Горький, кто такой Маяковский. Так вот, значит, поэтому поступила на физмат и стала учителем математики. Училась, ну, конечно, кое-как я училась. Я
психология была там.
Ну, это ерунда была, как и психология, как и педагогика. Это все была ерунда, это слушать было нельзя, но я и не воспринимала это как следует. Я как-то домашними дрожжами жила. Тогда я еще не знала о бабушкиной педагогике, когда училась в школе. Ее дети, мой отец и 2 его сестры, это все был такой секрет-пресекрет, что у них есть архив бабушкины, что вот бабушка была такой, значит, прогрессивной дворянкой. Вообще ничего не было известно.
Гениальный труд о языкознании. Почему Давид Константиновский вернулся в Челябинск?
Челябинск вообще город такой промышленный, поэтому большинство, конечно, хотелось пойти в инженеры, но, например, у нас есть такой человек из нашего класса, который пошел в медицинский, и он теперь там доктор медицинских наук, профессор.
Такой. Челябинск?
Нет, в Сибири. Вот. Ну, а я хотел быть журналистом, во что бы то ни стало.
Вы понимаете, откуда пришло это желание?
Да, от отца. От отца, да, да. Отец был журналистом, но, значит, с очень таким печальным жизненным опытом, потому что он вообще работал, он был спецкором «Комсомольской правды», и, к счастью для нас, он был в командировке, когда «Комсомольскую правду» арестовали, всю редакцию. Вот. И, в общем, ну и дальше у него были всякие неприятности тоже, хотя он оставался журналистом. Он все это понимал, и он мне говорил, ну, любую нормальную специальность приобрети, чтобы у тебя был кусок хлеба, а потом делай, что хочешь. Но я тут уперся, как с детским садом. И у меня была серебряная медаль. Я поехал в Москву поступать на журфак МГУ, естественно, как я мог сейчас. Вот. Пришел на собеседование. Там, значит, молодой человек проводил собеседование со мной. И первый вопрос был у него: расскажите основное содержание гениального труда Иосифа Виссарионовича Сталина о языкознании. Вот. И надо вам сказать, что я никаким не был ни диссидентом, ни вольнодумцем, не буду вот, себе приписывать какие-то. Но я просто понял, что я не туда куда-то попал. Для меня журналистика, она в чем-то другом. Вот. И я просто встал и ушел.
Про блат и рук рассказывает Ирина Мягкова.
Педагогически я пошла, потому что там тоже был блат. Без блата нельзя было. Ну вот мне вряд ли куда-нибудь удалось бы с медалью даже. Хотя, вы знаете, удивительные были случаи. Я была 2 года или 3 года назад, единственный раз поехала в санаторий по путевке, которую бесплатно дают репрессированным, потому что я считаюсь репрессированной. И там познакомилась с совершенно замечательной женщиной, у которой мать была сослана в Норильск, и она там училась, в Норильскую школу кончила. А когда она закончила школу, им первый там пришел руководитель этого комбината, который разрешил детям уехать оттуда, поступать, учиться. И им выдали паспорта, и она поехала и поступила в университет, будучи дочерью репрессированной матери и приехавшей из Норильска. И я ей говорю: как тебе это удалось? Она говорит: у нас были хорошие учителя. То есть там преподавали сосланные же учителя, и она была просто потрясающе подготовлена, и она поступила не куда-нибудь, а на журналистику. То есть бывают чудеса.
Да, но с вами это не произошло.
Нет, но я поступила.
У вас же серебряная медаль, по идее.
Я поступила с медалью, и потом это был все-таки факультет историко-филологический. Я хорошо знала историю, я хорошо знала русский язык.
Надо было сдавать экзамены, или все-таки серебряная медаль прибавляла баллы?
Нет, надо было сдавать один экзамен по профессии, по русскому языку. И я его сдала хорошо. Но она, наверное, похлопотала. Если бы не было никого, неизвестно, кто прошел бы вместо меня, потому что там был конкурс огромный.
Однако из 2 педагогических вузов в Москве вы выбрали...
Московский. Там был, это был... Во-первых, там работала мамина знакомая. У меня не было выбора. А во-вторых, там действительно он был гораздо лучше, там был блестящий состав профессорский, блестящие преподаватели. И потом это все были московские мальчики и девочки, в основном девочки. И, конечно, уровень был образования и знаний более высокий. Мне очень повезло, потому что вот когда я поступала, это был эксперимент. Учились тогда 4 года, там был филологический факультет и исторический. И решили соединить, сделать историко-филологический и добавить год обучения, 5-й. Но зато ты познавал как бы в полном объеме. И это было замечательно. Я была просто рада, потому что у нас были замечательные преподаватели. И мы учились, я не знаю, все ли, наверное, не все учились с удовольствием, потому что были же и те, которых выгоняли, и те, которые не ходили на занятия. Я любила учиться и с удовольствием училась. Но самое интересное было, конечно, совместные вечера отдыха, потому что у нас был женский вуз, и мы устраивали, значит, совместные вечера. И где-то в году в 57-м, когда мы были на втором курсе, а я всегда выступала на этих вечерах, я пела французские песни. Вот, и на втором курсе, а тогда в самом разгаре появился рок. В конце 50-х у нас появился рок. И мы все слышали эту музыку, и там...
Вы будущие педагоги?
Мы ничего... Нет, тайком этого на вечерах никогда. На вечерах там вальс, там подеграс, вот, танго. А тут, после того, как кончилась программа, значит, концертная, ко мне подошли два молодых человека. И судя по тому, что, значит, я пела французские песни, они решили, что я очень продвинутая. И они спросили: рок умеешь? Я говорю: нет, пойдем покажем. У них с собой был магнитофон. Они завели меня в аудиторию свободно, врубили этот магнитофон и показали мне вот основные па. Вот. Потом они вынесли в зал этот магнитофон, и мы, значит, там сбасили этот рок. Вот. И публика совершенно опешила, наши девочки. А девочки были очень как хорошие. Вот они такие были, девчата. Такие, они большинство. Вот я поступила, я не хотела никогда быть педагогом. Но были основное большинство, они хотели быть педагогами и стали ими.
Марья Ивановна стали.
Ну, разными. Были какие-то очень такие, знаете, фанатично преданные, и со склонностью к науке. Были хорошие были девочки. И для них, конечно, это был просто сильный такой стресс. Вот. И на следующий там, день у нас была многотиражка там в институте. Появилась статья «Второкурсники веселятся» называлась. И там, значит, обличалась я как носительница чуждой нам западной, так сказать, не культуры даже, как-то чуждого нам западного образа жизни. Потому что культуры это никто не называл. И вот это мне запомнилось, потому что, во-первых, значит, я чувствовала себя героиней, что я вот в это дело ввязалась. А во-вторых, я, в общем-то, пережила такие моменты, если бы я не была там старостой курса и лучше всех бы не училась на курсе, меня, может быть, там бы и подвергли каким-то санкциям, но не подвергли.
Настрой на дело. Давид Константиновский, Челябинск.
В Челябинске открыли как раз новый факультет, вот, потому что к этому времени стало ясно, что нужны новые... Совершенно новые формы, связанные с вооружением. Электроника, там, сельсины и прочие такие общие вещи. Вот этому нас учили. Причем, надо сказать, что вообще тогда это совпало с, вообще с преобразованием. Привезли очень хорошие кадры из Питера, из Киева и, в общем, из хороших центров. И надо сказать, что этим людям дали лучшие квартиры в центре. Если ты хочешь Волгу, вот тебе Волга. Ну, в общем, значит, да, институт стали строить со страшной силой. Вот, преподаватели были очень сильные, и те, которые приехали, и другие тоже. Вот, кстати, вы говорили о тех, кто пришел с фронта. У нас было два чрезвычайно сильных преподавателя по высшей математике и по теоретическим основам электротехники. Два просто таких вот супермонстра. Они пришли в институт в обмотках из госпиталя. Вот. Но сейчас уже там их бюсты стоят, вообще они были действительно потрясающими преподавателями. И приехали тоже потрясающие, такие очень известные люди. И нас учили очень хорошо, очень хорошо. И были очень хорошие ребята у нас, компания была замечательная такая, сбилась. В общем, вот эти институтские годы тоже для меня очень-очень-очень запомнились, так вот, замечательно. Вы знаете, во-первых, да, конечно, молодость, и все воспринимается легко. Хотя были всякие, были трагические события, это понятно, и очень трагические. Но, во-первых, молодость, во-вторых, это промышленный город, где люди думают о деле, нужно давать металл, станки, тепловозы, танки, там, понятно, значит, да, люди все заняты делом, поэтому какие-то вещи возникают, там, бывает там, на национальной почве, бывают какие-то аварии, там, быт не устроен, там, значит, понятно, но вот это вот общий настрой на дело, он все пересиливает.
Сначала карты, а потом проституция. Из школьного опыта Александры Ершовой.
Поняв, что такое школа, я поняла, какой я была плохой учительницей. Но поскольку я была молодая, активная, понимающая, знающая, не жестокая, мы с учениками очень нормально жили, они меня обожали, слушались. Мне только потом стало стыдно, как я кому-то двойки ставила. Ну как я могла это делать? Какие-то дети боялись уроков математики. Вот за это мне было стыдно. Но это потом, потом, потом.
Александра Петровна, но вас могли бы распределить куда-то в другое?
А меня, по-моему, распределили.
То есть то, что вы остались в Москве...
Это... Меня и распределили, чуть ли не в Омскую область. Но поскольку я была в театральной студии, а мы, значит, осуществляли шефскую работу от театра Ленинского комсомола, и у нас была связь с горкомом комсомола, ну, в общем, какими-то жалкими письмами, меня перераспределили в Москву. В Москве тоже нужны были учителя математики. И поэтому меня определили вот в эту... Вот. В этой школе, значит, меня ждал очень скоро скандал с директором. Он нашел карты у одной из девочек. И чуть ли, по-моему, при мне устроил разнос. И говорил, что сначала карты, а потом проституция. Это мое девичье сердце не выдержало. Я решила, что он хам, дурак. И что такого говорить нельзя. И ничтоже сумявшись, подала заявление об уходе. Ну, опять в другую школу перешла. Пошла в школу устраиваться. Говорю, я с директором поругалась. Вот возьмите меня в школу. Но меня два раза не брали, пока я не перестала говорить, что это я с директором. Повздорила, и поэтому из школы ухожу. Когда я перестала это говорить, меня взяли в школу, и я оказалась в школе, по-моему, она 59-й называется, это в Староконюшенном переулке, это где когда-то, а, нет, не когда-то, а при мне учились дети Жданова и Аллилуевой. Старший сын уже кончил школу, а девочка Катя училась. Но это все не важно, это просто школа и как она жила тогда и там.
Ну, а как тогда? Были какие-то там, было какое-то особое отношение?
У меня...
Запрещали двойки, тройки ставить?
Да, да, ну конечно. Двойка это значило, ты не доработал. Ну, в общем, я теперь согласна с этим. Когда меня учили, то этой проблемы не было, не ставить двойки. Меня, когда учили, ставили двойки, и все. И все старались знать, и мы друг друга подтягивали. А может быть, все-таки, закрыв глаза, ставили. А уж когда я стала учительницей, это точно. Двоек ставить было нельзя, потому что переходили к этому, к всеобщему образованию. Ну и как я-то теперь, я согласна, что двоек ставить не надо, что на самом деле не такая программа школьная, чтобы кто-нибудь не мог их освоить. Конечно, это ленивый учитель, который не хочет понимать ученика. Вот это, вот, собственно, такой переворот в моем понимании педагогики именно в этом вопросе был, что если ты приходишь преподавать предмет, а дети тебе как бы все равно, кто повезет, тот и повезет, а кто не повезет, тот не повезет. Вот это, конечно, полное педагогическое безобразие, безграмотность и вообще свинское хамство.
Распределение.
И это, конечно, был момент очень страшный, потому что кто был порасторопнее, у кого опять-таки были знакомства, они приносили бумагу, так называемое требование из какого-нибудь учреждения, что мы хотим, вот, принимаем на работу такого-то, такого-то человека, и ему давали так называемое свободное распределение. У кого не было такой возможности, а у меня не было, тех посылали, куда считали нужным. И меня заставили тогда подписать, я тоже запомнила на всю жизнь, село Последняково Ельцовского района Алтайского края. Вот, и в эту деревню. Значит, потом даже кто-то поехал туда. Вот там я подписала, потому что там еще кто-то ехал туда из наших. Вот. Но я получала ленинскую стипендию, сталинскую стипендию. Я была лучшей ученицей на курсе. И меня встретила случайно в институте наша преподавательница Рябова, которая читала нам «Государство и право». И она говорит: ну как там у вас дела? Я говорю: вот подписала. Она говорит: как, вы же вдвоем с мамой живете? Вы маму одну оставляете? А мама, конечно, моя на стене была от этого всего. Потому что не факт был, что я могла вернуться потом. И, в общем, она мне помогла. Она, значит, вот как-то включила вот какие-то законы, которые не позволяют брать единственного кормильца. И она, мне переделали эту село Последняково на московскую вновь открывшуюся школу-интернат для неблагополучных, детей из неблагополучных семей, то есть для, в общем, малолетних преступников. И я вот по распределению попала туда, что было неизвестно, лучше ли или хуже, чем деревенская школа.
Почему?
Тяжелая, очень тяжелая была эта школа. Очень тяжелая. Потому что там действительно были тяжелые дети.
А семьи, вы знали, в каких семьях эти дети жили?
Да. Потому что наша задача, поскольку это только вновь открывался, этот интернат, мы должны были, чтобы было правильно, обойти всех своих учеников, все семьи своих учеников, познакомиться с родителями, посмотреть, что, как они живут. Что я и сделала. И это было такое тягостное, удручающее впечатление. Это была такая затхлая, вот затхлая нищета и неблагополучие. Ужасно. И все как на подбор практически. Вот как будто ты вот, переходил просто как бы в ту же квартиру, в ту же комнату. Конечно, квартир ни у кого не было, у всех были коммуналки. Вот, тяжелые дети. Ничего не знали, ничего не хотели знать. И главное, что это было далеко, на окраине Москвы, а приходить туда нужно было к 7 утра, к подъему. И вот я там в 5 вставала, и, значит, на первом метро, потом на трамвае, потом пешком. В общем, это было очень тяжело. И там такая была атмосфера, конечно, тоже убогая, тяжелая. Но, тем не менее, все равно как-то с детьми у меня, в конце концов, наладились отношения, они меня полюбили, и это чего-то даже там запало им в память из того, что я пыталась чему их научить.
Первая работа.
На работу, значит, я мог вместе со своими друзьями остаться в институте работать. Но у меня было очень романтическое настроение. И у меня друг был, закадычный мой друг, у которого тоже настроение было романтическое. И мы обнаружили, что есть два направления в город Новосибирск. И мы эти два направления взяли. Вот. Потом еще некоторые наши люди, и в том числе отличники, захотели тоже нашли направление в Новосибирск, поехали, но у них не получилось. Понимаете, как вот сейчас говорят, что Нужно повышать качество образования, нужно делать для этого то, другое, пятое, десятое. Раньше была система распределения, куда тебя направили, там тебе и приняли. Ничего подобного. В тех отраслях, где нужно было действительно работать, было очень жестко. Вы приезжали на работу, и вам устраивали экзамен. Давали задачки. Задачка не справился. Сколько бы тебе не выплатили там подъемных там, и так далее, езжай домой. Все. Вот. Так что там, где дело, там было дело. Вот. И этим объясняется и вот эта вот обстановка в Челябинске. Да. Нет, происходили там, конечно, очень серьезные вещи там. Вы, наверное, знаете, вот была эта самая авария на предприятии «Маяк» с большим радиоактивным заражением. И очень много людей, которые пострадали, и это было. У меня тоже начиналось тогда, значит, но и родители сказали, ну, никто не знает, что делать. В институте у нас был такой санитарный пост, как бы, значит, там врачей не хватало, там были какие-то два студента-медика. Я говорю, ребята, вот смотрите на мои руки, вот что делать? Не знаю. Он говорит, слушай, а давай клин клином попробуем. И дали мне дозу. И все прошло.
Доза чего?
Радиоактивность. Получилось так, что я поехал в Новосибирск, я работал в почтовом ящике. Это было очень интересно. И у меня был совершенно замечательный начальник, который меня все время учил. И возил по стране в командировки. И все время что-то мне объяснял, что-то мне показывал. Человек был совершенно незаурядный, который жил в коммуналке там, значит, в маленькой комнатке. Он прошел лагеря, и жена у него была... Жена красавица, ну просто вот, не знаю, таких мало. И она его вызволила, и он был туберкулезник, она его вылечила, в общем. И он был какой-то очень известный человек. Во всяком случае, когда мы с ним приходили в Москве, министерство госкомитетов называлось, то он, что называется, двери ногами открывал вообще. И все его безумно любили. Я от него очень много получил в этом смысле. И вообще коллектив был замечательный. Это было такое, знаете, такое небольшое, как бы это назвать, бюро, что ли, значит, где было нас всего, я не знаю, человек 7, может быть. И при нас был целый цех. И, в общем, мы, бывало, сидели без работы, и цех сидел без работы. Но это все были, у нас были такие очень способные ребята, это я не про себя. И в цехе были умельцы. И когда возникала какая-то нестандартная задача, то ее давали нам. И это надо было быстро сделать. У нас это все надо было сконструировать, сделать. Да. И в цехе все это надо было потом изготовить в железе.
Откуда берутся жулики?
Ну опять та же история была. Я не их, не я. Я в театральной студии, я не советская, я не ихняя, они не мои, я не ихняя. Хотя вот в первой школе там тоже какая-то история случилась, и женщина такая славная, хорошая, она мне говорит, вот там две ночи не спала, чтобы понять, а все партийная какая-то там организация за что-то проголосовала, за что неправильно, нельзя было за это голосовать. Она вот две ночи не спала, чтобы согласиться, что это все-таки можно было делать. Вот тогда до меня дошло. Вот зачем, вот на что члены партии тратят свои мозги. На то, чтобы уговорить себя, что когда они сделали гадость, что это хорошо. Это вот такое было открытие в учительском коллективе в первой школе.
Но вам было там некомфортно?
Там, понимаете, как, с детьми было очень хорошо, с детьми было все нормально.
Ну, в учительскую-то вы приходили, там тоже...
А, да, ну чего это? Ну, нет, Не, какой чай? Мне некогда всегда было. У меня студия была. Урок дал, убежал. Урок. Я была плохим классным руководителем. Плохим. Я на самом деле, конечно, ходила с ними в поход, устраивала классные собрания. Вот во второй школе на меня наехала очень интересная ситуация. У меня в школе был Володя Батшев, а это был один из первых диссидентов. Значит, это был 63-64 год, и вот он уже попал в эту сложную компанию, по-моему... Ну, в общем, вот у меня в классе был такой ребенок, который был готов и меня презирать за то, что я учительница, и школу презирать за все, что он говорит, и родители... Ну, в общем, было понятно, что я-то им не игрок, поэтому родителей вызывал зауч, директор, а я была никто опять, понимаете? Я не могла... выполнять те функции, которые должны была выполнять нормальный классный руководитель. А на классном собрании, вот это позор моей жизни, я рассказывала детям, что если ты придерживаешься таких взглядов, то не надо кушать и брать еду из рук тех, кого ты ненавидишь. Вот неправильно, я была не права. А этот разговор шел о том, что Володя придет домой, все съест, там чистое возьмет и уйдет. А потом родители в милицию вызывают. Значит, он родителей не признавал за людей, а брал. И вот эта гадость, это я сделала. Я так вот сказала детям, что так нехорошо делать. Вот откуда я это взяла, что так нехорошо? Ну, дура была молодая. Потому что, когда человеку очень плохо, то еще неизвестно, где и что он может взять. Теперь-то я это лучше понимаю. Ну, теперь, уже много давно. Наверное, когда я первый раз услышала, может быть, по свободе, а может, еще где-нибудь о том, что Батшев то ли опять сидит, то ли в ссылке. Вот что-то такое я услышала и поняла, что это тот мальчик. И, конечно, подумала, что я была не права вот тогда. Вот так. Ну вот, а теперь я точно говорю всем учителям, которых я учу правильной педагогической работе, что мы с вас не должна любить администрация, она вас любить не будет, администрация. Потому что вы детьми занимаетесь, потому что вы против формальной формалистики. Вы должны выполнять все это, но не это главное. Главное, чтобы у вас урок был безумно интересный. Вот. Когда дети приходят в первый класс, и им учитель начинает толдычить про то, что такое предложение. И только 10 человек из 30, это я тоже уже давно определила, могут эту абракадабру повторить. Что такое предложение, это что такое мысли, там из слов, может, из больших, может, из маленьких. А все остальные просто в принципе не могут это переварить. Так вот, значит, вот до таких 10-10 любая система годится, они как-то выживут. Они выдержат, выживут и повторят, и откажутся, все. Ну, может, кстати, вот это очень штука важная. Это вот я теперь понимаю. Вот сейчас принято, и в школах принято говорить, ой, какое поколение наросло, ой, какие жулики. Так и хочется сказать, а их же советская школа вырастила, чего вы? Новым-то детям, так сказать, не советской школы, им еще только 24 года. А все-то, которым больше, это из советской школы. Поэтому все, вранье, жульничество, обман, все это оттуда. А вот эти кто эти дети? Это те 10, которые могли повторить, или те 20, которые не могли повторить? Я думаю, и там такие были. И те, которые могли повторить, то есть вот лояльные, определенные, организованные, но не получившие такой домашней подпорки, как мне повезло. Они, их почему-то другие обстоятельства и мотивы подстегивали быть хорошими, порядочными, покладистыми. Вот. А те 20, которые эти глупости повторить не могли и не хотели, это троечники, которые либо потом бросали школу, либо еле-еле дотягивали школу. Вот они люди сохраненные. На них школа катком не наехала.
Игра на жизнь.
Никакого энтузиазма у меня не было. Я, в общем, конечно, единственное у меня было утешение, что я сразу после окончания историко-филологического факультета поступила на вечерний в НИАС. И вечерами после занятий я ходила, там это недалеко было, в Ростокино, учить французский 3 раза в неделю. Потом возвращалась, ночевала. Вот эти 3 раза в неделю можно было переночевать в интернате.
И, наверное, приходилось еще как-то дежурить, да, там следить за ними.
Ну, конечно. Мы были не только преподавателями, мы были воспитателями. Мы должны были там проводить целый день с ними по каким-то дням.
Проверять под подушку, вот я про это. Вот,
да, я утром приходила и, значит, сразу поднимала все матрасы. И, там у кого финка, у кого чего там.
То есть публика была такая конкретная?
Все конкретная. Еще. Все время таскали по судам, потому что, значит, еще там, до того, как он поступил в интернат, какие-то там у него были. Но они все были детьми, поэтому их не сажали, они были маленькими.
Как я помню из вашей книги, после того, как вы ушли, там был такой страшный случай.
Ужасный. Мальчик из 4-го класса. Они попросили, чтобы им построили голубятню. Им построили. Пусть занимаются, да, на досуге там чем-то хотя бы. Вот, они, значит, собирались в этой голубятне, играли в карты. И однажды, вот это было 9 мая, в День Победы, все были на концерте, там на торжественной линейке в школе. А они пошли играть в карты втихаря. И один мальчик обыграл 3, а играли они на то, кто кого будет поджигать. На жизнь. И он хладнокровно, значит, оставил их в этой голубятне, задвинул засов, на гвоздь закрыл и поджег, и они все сгорели. Это такой был ужас. Я себе представляю вообще, что было с учительницей. Посадили учительницу, и директора сняли, и, в общем... Но дети погибли, это же... Такой кошмар.
Ну да, никто не заметил, был концерт, было много
суеты. Все были заняты, да, все были там.
9 мая.
Там что там, как кто-то отсутствует, не обратила внимания учительница, в чем была ее вина, собственно, конечно, потому что она должна была все-таки проследить, чтобы все были на месте. Так что это такой, в общем, страшный сон у меня, вот этот интернат. И я из него долго бы не ушла, если бы не заболела. Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Призвание.
Это было совершенно замечательно. И все-таки я, значит, проявил слабость и сбежал оттуда. Сбежал в Академгородок, в Институт ядерной физики. И работал там на ускорителе. Вот. И я уже не помню, по какому-то поводу. И там, ну, обычная такая городковская тусовка была, знаете, как поговорили, выпили. И все. И я помню хорошо, как я... Стою у окна с Владимиром Николаевичем Шубкиным, тогда еще достаточно молодым, но уже войну прошедшим. Причем он был на войне в самых вообще самых горячих точках. И он мне рассказывает, чем он занимается. И тут меня пронзает, поскольку я вообще в душе все-таки гуманитарий. Что, ну, там частицы, античастицы, это все очень здорово, конечно. И чувствовать, что ты на переднем крае, это замечательно. Но Шубкин занимается тем, что он отслеживает судьбы детей. Значит, а судьбы людей, что может быть интереснее? Значит, а у него методика была совершенно простая такая. Мы сейчас иногда по ней работаем. Он весной спрашивал у старшеклассников, что они собираются делать дальше, а осенью наводил справки персонально о каждом, что с ним случилось. И если это все связать с тем, какая семья, образование родителей, из какого ты города или села там, и так далее, то получается картина того, кто что хочет, и кто что получает в жизни. А можно следить и дальше. И это меня совершенно зажгло. Шубкин сказал, ну, если хотите, походите к нам, может понравится. Я походил и остался.
Начиная с 69-го года, до сих пор я на факультете психологии МГУ. Я стал лаборантом, стал заниматься биотоками мозга, работал в лаборатории, которая называлась «Лаборатория по измерению ощущений психофизики». И так началась моя жизнь. И здесь счастье действительно полилось потоком, потому что моими учителями стали Алексей Николаевич Леонтьев, Александр Романович Лурия, Петр Яковлевич Гальперин, Даниил Борисович Шельконин. Это была такая мощная плеяда людей, с которыми срабатывал механизм дотягивания до мастера. Очень хотелось быть такими, как они. Поэтому я в буквальном смысле жил на психфаке, простите, термин такой, и вырос на психфаке. На нем я и остался. После психфака я стал сначала старшим лаборантом, а потом ассистентом факультета психологии Московского университета, где мои руководители, и в том числе мой научный руководитель Алексей Николаевич Леонтьев и другой руководитель Александр Романович Лурия дали мне столько, что бы я сейчас ни делал, какие бы стандарты образования не создавал, я считаю, что все это они. Поэтому я счастливый человек. У меня были такие учителя. У нас, во-первых, у нас была блистательная атмосфера. Что бы вокруг ни происходило, все зависело от того, какие были преподаватели. У нас были летние психологические школы. Мы уезжали в Пицунду и Джимите летом. И когда Владимир Петрович Зинченко, Алексей Николаевич Леонтьев на пляже обсуждали, прав был Декарт или не прав, на нас смотрели своеобразно люди другие на пляже, пораженные пляжной философией. Но это нам давало столько, что об этом трудно даже передать. Нам фактически повезло так, как мало кому. Потому что, когда мы были на четвертом курсе для чтения курса методологии и психологии, Алексей Николаевич Леонтьев пригласил человека, который нам задал вектор мышления, Мераба Мардашвили. И он дал нам такую культуру мышления. Его лекции были лучше многих спектаклей, при всей любви наших к спектаклям на Таганке и другим спектаклям того времени. Мамардашвили дал нам иную культуру мышления. И те, кто прикоснулись к волшебству общения с ним, уже заболели этим навсегда. То есть Леонтьев, Лурия, Мамардашвили, неистовый хулиган Владимир Петрович Зинченко, человек, который имел кличку Васька Партизан по имени Василий Васильевич Давыдов. То есть все эти люди были рядом с нами. Всегда любящий шутки Александр Владимирович Запорожец, без которого я не смог бы сделать новый стандарт дошкольного образования. То есть это была удивительная атмосфера. И в этом смысле мы пытались конкурировать знаниями и многими другими вещами. Время меняется. Когда ушел Леонтьев из жизни, мы попали под бдительное око ЦК КПСС. Мы под ним были всегда. Леонтьева в свое время вызывал тогдашний секретарь парткома МГУ Ягодкин и говорил о том, что очень странные преподаватели на факультете психологии, эти Лурии, Гальперины. Не кажется ли, что должны быть какие-то менее космополитичные преподаватели? Это была атмосфера, которая хлынула, когда ушел Иван Георгиевич Петровский, ректор Московского университета. И тогда Леонтьев сделал все для того, чтобы создать парниковый эффект для наших замечательных учителей, и отстоял их. И они были и развивались. Все, и его вышедшая тогда книга «Деятельность сознания личности» сыграла огромную роль для всей культуры нашей психологии. Потом время менялось, пришли другие деканы. Эти деканы были из других школ и других направлений. Это было сделано особо и специально, потому что вольница психфака мешала жить. Вместе с тем данные Леонтьевым, Лурией, Илькониным «Заряд» помогал преподавателям выставить в многих ситуациях.
Вот когда у меня начался педагогический переворот, у меня были две грандиозные фигуры. Одна — Лидия Константиновна Филякина, а другой — Щетинин Михаил Петрович. Значит, когда Михаил Петрович был в нашем доме, смотрел дневник моего младшего сына, где он был весь исписан, плохо вел себя на уроке, там не принес, не приготовился. В общем, одни сплошные замечания. Он так веселился, хохотал, и говорит: «Господи, боже мой, как учителям не стыдно это писать, боже мой, ну это же он на уроке, как же учитель это...» А Лидия Константиновна, она в ответ на такое замечание: «Оля плохо вела себя на уроке», а мамашка внизу подписывает: «Она еще и ведро не вынесла помойное». Ну, понимаете, ну как во каждой школьной жизни, значит, переживание, там, готов ли ты к уроку, ну, сейчас к доске пойдет. Да. Вот я теперь-то это совсем убираю из школьной жизни. Я же учу учителей этого никогда не делать. Зачем нам нужны стрессы детские? Как и детская самодеятельность? Зачем нужен этот трепыхание сердца? То есть оно все равно будет. Но мотивировать, активизировать его нельзя. А нельзя — это значит как-то терпеливо и по-доброму относиться ко всему. И быть помощником, а не контролером и сборщиком дани. Я когда пережила это, когда ребенка собираешь в школу, шнурки, ботинки, еда, встал, не встал вовремя, думаю: «Боже мой, какой же он туда придет?» А я-то дура, учительница молодая. Я же не понимала, сколько страданий там за дверью, сколько волнений там за дверью. Я примитивно, как мне потом Шулешко и говорил, учитель же воспринимает ученика как такой полуфабрикат, который ему дали, чтобы он еще свою процедуру сделал. Или обжарил, или в кипяток кинул. А это же живой человек пришел. А какой он сегодня пришел? А как он сегодня спал? А что мама с папой утром говорит? И так далее, и так далее, и так далее. И вот в бабушкиной дореволюционной школе, я думаю, такой безжалостности, которая вот началась в советской школе, безжалостности, которую можно выдержать, если ты дома хорошо подкреплен. А если ты дома не подкреплен, то ты просто размазываешься в лепешку. Вот эта безжалостность, неуважение – это самое страшное, что советская школа несла. И она, конечно, до сих пор не вытравилась. Понимаете, то, что для дореволюционной школы, дореволюционного воспитания... Ой, я сейчас читаю Паустовского, ах, как он прекрасно о своей гимназии пишет. Но там же все-таки на «вы» с ними разговаривали, а не на «ты». А сейчас только «ты», да и вообще «кто ты такой», да «как ты имеешь право». В общем, если бы побережливее к людям относиться, ну, государство не бережет. Ну и каждый потом дальше. Кто из этих рук возьмет и дальше. Ну, не той же мартышкой быть, которая передает все дальше. Значит, там рангую мартышку, знаете, да, этот опыт. Ранговую мартушку обидели, она следующую по рангу обидит, она следующую обидит. А когда до последней дойдет, она только в зеркало подойдет, такую рожу скорчит, и все. Вот. А Лидия Константиновна Филякина, мой, значит, очень важный учитель, она говорила: «Я спиной держу детей от администрации. За моей спиной администрация, а передо мной дети». Нельзя передавать то, что администрация говорит. А администрация хочет, чтобы все передавали дальше. Ну вот, ребята.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфиры в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».